Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Владимир Семенович Овчинский, писатель, публицист, советник министра внутренних дел, генерал-майор МВД в отставке, в прошлом глава российского отделения Интерпола. Сегодня у нас уже 22-я беседа, очередная из цикла беседы с Владимиром Овчинским. Добрый день, Владимир Семенович.
Добрый день.
Эпиграф к теме: худой мир лучше доброй ссоры или хуже? Потому что из всех утюгов, конечно, отовсюду звучит одна и та же тема. Переговоры, мир, мирное соглашение, надо-не надо, что хотят американцы, чего хотим мы, хохлы, Запад и так далее, и так далее, и так далее. Но это не часть программ про международные отношения и геополитику. Это тема, которая затрагивает всех. У многих людей воюют их родственники. Кто-то погиб, кто-то получил ранение. У кого-то дети подросли, которые подпадают уже под призыв. И вот тема мира, тема мирного соглашения, она стала личной для многих людей. Это не тема из газеты или там из интернет-сайтов. Владимир Семенович, нам мир нужен сегодня Российской Федерации? И какой он должен быть, на ваш взгляд? Вы много этой темой занимаетесь, следите за публикациями и нашими, и иностранными, что не делают, к сожалению, некоторые наши политологи, лидеры общественного мнения. А там они довольно откровенно много о чем пишут. И так называемые американисты должны, конечно, заглядывать в публикации западные и анализировать их, самое главное.
Значит, мы все воспитаны на советских фильмах. Все, кто говорят о мире любой ценой, как ее блогеры называют, партия мира, обобщенный вариант партии мира, они должны взять и пересмотреть советскую классику. Советская классика, ну, есть фильмы вечные, «17 мгновений весны».
Тоже сепаратные переговоры, да, где-то в Швейцарии
вот они,
идут.
Вот, там, они о чем посвящены? Вот то, что происходит сейчас,
весьма напоминает то, что изложено в этом фильме.
Это, да, просто точная копия того, что происходит сейчас. Есть Гитлер, есть его окружение. Идет страшная война. Гибнет мирное население. Гибнут на фронте люди. И в этот момент некие силы зарубежные, они затевают сепаратные переговоры с гитлеровцами. Потому что Гитлер тоже понимает, что силы на исходе, что против него объединились большие силы в лице Советского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании. Большое сопротивление. Они тоже, хоть немецкая армия была огромна, мощна, моторизована, технически оснащена и готовила в тот момент уже ядерное оружие активно. И ракеты строили. Это же все в Германии началось. И ядерный проект, и ракетостроение. Все началось в фашистской Германии. И в этот момент идут различные сепаратные переговоры. И тогда показана позиция советского руководства. А советское руководство – это кто? Это Иосиф Виссарионович Сталин, Лаврентий Павлович Берия, которые там не называются, потому что это было, когда был этот фильм замечательный.
70-е годы были.
Было табу на имена Сталина, тем более Лаврентия Павловича Берия. Но показано, что советское руководство понимает, что этого сепаратного договора допустить нельзя, потому что тогда не будет победы, и тогда нашу страну не оставят в покое. И тогда выживет гитлеровская Германия, и все может повториться сначала. И показана вот работа нашей разведки в лице товарища Штирлица, и мы с детства все это запомнили, но больше обращали внимание на такие. А вы возьмите, пересмотрите этот фильм с точки зрения сегодняшних событий. Они очень похожи. Вот сейчас идет, конечно, это называть уже специальной военной операцией нельзя. Идет очень тяжелая война, кровопролитная война.
На фронте, несмотря на все эти переговоры, незаметно никаких изменений. Также тучи дронов летают, гибнут люди и так далее.
Мало того, идет по многим показателям война, которая сегодня идет на Украине, или у нас на территории России, в Курской области, куда прорвались бендеровцы с помощью НАТО, европейских стран и той же Америки, и тех же спутников Маска, которые прорвались на Курскую область, захватили. Вот эта война за каждый город, за каждое село, она гораздо более сложная, интенсивная и кровопролитная, чем даже Великая Отечественная война.
Даже вот эта операция «Труба», которая привела к освобождению Суджи и окрестных территорий, но, извините, ведь погибли же люди, у нас не говорят сколько, но кто-то, так сказать, не дошел. Вот, это ужас какой-то. Но это потребовало вот именно такой подобной операции, подготовить ее, провести, потому что удар в лоб невозможен, там все здорово. У них классная вообще инженерная служба. Они за месяц, за два способны великолепные фортификационные сооружения создать,
как
выясняется.
Когда мы говорим «у них», мы должны понимать под словом «у них» это не просто бендеровский киевский режим, это совокупный Запад. И, как мы понимаем, не просто Европа, это и та же Америка. К этому мы сейчас еще вернемся, о том, что происходит. И поэтому для меня все эти разговоры о сепаратном, о том, что предлагается сейчас, все вот эти переговоры, которые идут предварительные, на высшем уровне, я имею в виду, перед прямыми переговорами России и Соединенных Штатов, идут переговоры между бендеровским режимом и Соединенными Штатами, идут переговоры между бендеровским режимом и руководством НАТО отдельно, между бендеровским режимом и руководством Евросоюза, отдельными государствами Европы, крупными, имеющими ядерное оружие, с бендеровским режимом.
И Великобритания, конечно же.
Да. Вот это все говорит о том, что к этому надо относиться предельно настороженно, с предельным недоверием. Я позитивно в этих переговорах оцениваю только одно, что после фактически 3 лет разрыва полного дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Россией начались какие-то переговоры на уровне восстановления посольств, консульств, может быть, даже полетов самолетов из Москвы в Нью-Йорк и обратно. Возникновение контактных групп по будущим переговорам, по будущим, не сейчас это, а вот по будущим переговорам о том, что делать с ядерным оружием, имеется в виду срок прежних истек, и ядерное оружие изменилось, и средство доставки изменилось, и средство перехвата, и господин Трамп создает в космосе систему, которую он сначала назвал по аналогии с Израилем «железный купол», а теперь «золотой купол», потому что, чтобы не повторять это название. И это абсолютно другая система, и вот в этой системе, значит, надо очень настороженно, с недоверием относиться к ведущимся переговорам.
Тем более у нас печальный опыт на памяти всех, когда обманули, накололи, вот Минск-2, 15-й год, и чем все закончилось. Вот. За эти годы все они классно подготовили,
вот
и личный состав, и
завезли. Категорически против сравнивать соглашение Минское с теми переговорами, которые сейчас ведутся. Когда принимались Минские соглашения, не было той масштабной войны, который сейчас ведется между Россией, с одной стороны, Украиной, НАТО и Евросоюзом, с другой стороны, и Америкой. Плюс, потому что они не прекратили войну с нами. Они ни на секунду не прекратили войну с нами, американцы. Я сейчас объясню, почему. Потому что тогда можно было надеяться на то, что заключим какие-то соглашения, проведем красные линии, и дай бог будем их обеспечить. А теперь нет таких надежд, потому что такое количество смертей произошло с обеих сторон, такое количество беды произошло, так развиты вооруженные силы и бендеровцев, и натовские, и европейские, и наши, что никакой новый Минск это не сможет остановить. В этих условиях нужно только одно. Нужна победа над бендеровским режимом. Я думаю, что этим все и кончится. И после этого переговоры между тремя великими державами ядерными – Россией, Соединенными Штатами и Китаем – по новой конструкции мирового процесса.
Владимир Семенович, а вот вы анализировали ситуацию. Задам конкретный вопрос. Чего добивается Трамп и новая американская администрация? Что они хотят? Чтобы мир наступил там, где находится большое количество ценнейших, полезных, ископаемых, редкоземельных элементов, прежде всего, но не только, с тем, чтобы можно было наладить добычу и снять хотя бы вот верхний слой. Ясно, что чем глубже залегают эти полезные ископаемые, тем тяжелее его добывать. Есть у нас нефтяные месторождения, которые мы не добываем, потому что нерентабельно. Видимо, это касается и вот этих вот рудных месторождений. Информация, я так понимаю, еще с советских времен. Имеется в Министерстве геологии, там и Украины, и у нас, где что лежит. Это основное, и что еще, так сказать, движет Трампом, кроме желания выступить в роли миротворца и получить, может быть, Нобелевскую премию мира. У него все есть, а вот премии пока нет, я думаю, хочется иметь.
Вот на Нобелевскую премию товарищу Трампу абсолютно плевать. Я глубоко в этом уверен. У Трампа есть гиперцель. Он ее провозгласил сделать Америку снова великой, чтобы Америка доминировала в мире над всеми другими странами.
И чтобы по свистку все делали то, что Америка хочет.
А главным образом над Китаем и над Россией. Потому что только три страны определяют динамику современного политического процесса. Три ядерные страны, мощнейшие, ядерных стран несколько – но у России и у Америки по 1500 ядерных боеголовок, средства доставки, и у Китая сейчас 600, к 30-му году, а может уже к 27-му году, это разная развединформация идет по линии американской, у Китая тоже будет 1500 ядерных боеголовок. И Америка хочет доминировать в мире, а доминировать можно только если сделать Америку снова великой в военном плане. Поэтому Трамп придумал проект, но не только он, это придумали проект. У него очень сильная команда, у него мозговая команда такая в Америке, которой во всей истории Соединенных Штатов никогда не было. Во всей истории Соединенных
Штатов. Это и военные аналитики, это военные ученые.
Я имею в виду главных, конкретные личности. Сам Трамп, который сумел первый раз сделать себя президентом. Его зять Кушнер, мощнейшая фигура, связанная с олигархами еврейскими в Соединенных Штатах, связанная с руководством Моссада и связанная с еврейскими олигархами в Израиле. Мощнейшая фигура, которого Трамп слушает точно так же, как он слушает Маска. А Маск и Кушнер, они близкие друзья. Они даже еще в свое время, они вместе, совсем молодыми, они посещали спортивные соревнования вместе с женами или сами. То есть они такие на уровне дружбы. Вот эти три человека. Плюс Венс, вице-президент, которого привел Питер Тиль Трампу на его ранчо. Питер Тиль – один из лидеров Силиконовой долины, где придумываются и осуществляются самые прорывные технологические проекты, связанные с искусственным интеллектом, связанные с технологиями 3D, связанные с квантовыми технологиями, которые вообще ломают все системы киберзащиты. И он привел его к Трампу в период выборов прошлого года, 2024, и сказал: «Дональд, вот классный парень, он мне принес большой доход, сам заработал 100 миллионов, надежный человек, мозги работают прекрасно, бери его к себе вице-президентом». И Трамп взял безоговорочно его. И вот эта команда, и можно других называть, новый министр обороны Хексет, который очень непростой парень. Во-первых, он тоже шоумен, как Трамп, последние годы, один из самых популярных. А до этого он был спецназовец, который прошел Ирак, потом был одним из руководителей охраны Гуантанамо, концлагеря, где террористов держали. Жестокий человек, молодой, сильный, спортивный, с хорошими мозгами, который тоже в эту команду вписан и полностью перестраивает Пентагон сейчас. Я уже не говорю вокруг них, а вот сейчас Маск по поручению Трампа проводит чистку правительства. Под него, как известно, Трамп создал департамент эффективности и Dodge, который назвали по названию криптовалюты, которую Маск придумал с образом собаки. И он чистит, он выгоняет старые кадры и приводит туда совсем молодых ребят, в основном из той же Силиконовой долины, молодых технарей. Америка меняется с колоссальной силой, с колоссальной быстротой. Везде, в Пентагоне, в Силиконовой долине, в правительстве, везде общество мобилизуется там. Ведется борьба с коррупцией, немыслимая борьба с коррупцией ведется там. Она на таком же уровне, как борьба с коррупцией в Китае ведется, потому что и в Китае, и в Америке понимают, что если не очиститься от слоя коррупционеров, который будет торможение всего движения вперед, и военного, и технологического, и прочего.
Ну, Хантер Байден сядет, еще люди из той
партии. Хантер Байден здесь вообще, его не будет.
Ну, это знаковое, знаковое.
Это знаковое, но я могу сказать, что его Трамп не будет трогать. Почему? Хантер – это беда Байдена, у которого в свое время убили всю семью. Байден был ставленник той же итальянской мафии, которого они сделали самым молодым сенатором в 1972 году. И та команда, которую он перешел дорогу, они, когда его жена с детьми ехала, они на огромном трейлере с кукурузой в эту машину организовали наезд, и погибла жена, дочь, и остались два сына, Хантер и второй. Хантер был, ну, с детства такой трудный ребенок, второй был гениальный, и все время вот второй сын за собой тащил Хантера, а потом он в молодом возрасте умер от рака мозга, и у Байдена остался один ребенок, у него травма. Трамп все это знает, и вот насколько мне известно. Вот,
ну, и, да, может быть, просьба была же со стороны Байдена не трогать сына.
Не трогать сына, скорее он не всего будет трогать сына, потому что у него же есть человеческое что-то.
Но там других тронет.
А потому что там, ну что там, ему там главное обвинение, что кто-то какое-то кольцо принес из китайских ему дипломатов. Остальное, а наркотики там вообще не ставятся ни в какую.
Ну, вернемся к Украине, потому что вопрос-то, в общем, важный на самом деле. Почему, в чем логика? Теперь поставим себя на место Трампа.
Нет, вот теперь давайте смотреть. Вот я возвращаюсь. Сделать Америку снова великой. Сделать Америку великой в военном космосе. Для этого нужно сосредоточить огромные усилия. Для этого надо прекратить две войны, которые у Америки отнимают огромные ресурсы. Война в Европе, на Украине, война на Ближнем Востоке, которую устроили англичане вместе с турками против Израиля. Вот это все ему надо на время прекратить или вообще прекратить, для того, чтобы сделать технологический рывок, обогнать или догнать в чем-то китайцев, потому что китайцы во многом уже обогнали американцев, для того, чтобы доминировать в мире и в конечном итоге подавлять и Китай, и Россию, и другие страны, и своих прежних союзников, таких как Великобританию, Германию, Францию и прочих. И вот в этом всем ему эти две войны надо остановить. Поэтому он не миротворец, чтобы получить Нобелевскую премию. Это все ерунда. Это
и деньги желательно вернуть в каком-то виде.
Это треп журналистов насчет этого. Вот он затевает эту всю бодягу. А в чем бодяга? Что он делает? Вот он сделал так, что он как бизнесмен, и Кушнер, и он, и Маск, они придумали такую оперативную комбинацию, если на языке разведки говорить, а если на языке бизнеса, такую разводку, бизнес-разводку придумали. Они консолидируют Европу вокруг Украины для того, чтобы Европа кинулась защищать Украину еще
и завязла в этой
с большей войне интенсивностью, выделила гораздо большие деньги, выделила людей, которые могут войти на территорию Украины. А Трамп такую позицию: а я буду их разводить, Россию и Европу, и НАТО. я буду таким миротворцем. Поэтому они сначала для консолидации Европы и НАТО, что они делают? Мюнхенская конференция объявляет Америке, что приедет Венс и доложит на Мюнхенской конференции план мирного процесса на Украине. Приезжает Венс, ни слова о мирном процессе на Украине, а дикий наезд на Европу с каким-то бредом, что якобы Европа недостаточно демократическая страна, что она ущемляет правые партии, там то-то, то-то, а Америка, ей надоела Украина. Та-та. И европейцы, обезумевшиеся, кидаются и говорят, что делает, он нас кидает? Да, и что вообще Америка думает, что может уйти из НАТО. И европейцы, обезумевшиеся, собираются сразу же после Мюнхенской конференции то в Париже, то в Брюсселе, то в Лондоне, то все вместе, то одиночные встречи разных лидеров и обсуждают. Мы же не можем это допустить. Если сейчас он отдаст Украину русским, дальше они вообще пойдут дальше, они пойдут Прибалтику вернут себе, они будут нам угрожать. Поэтому мы должны консолидироваться, мы должны больше выделить средств в НАТО, мы должны увеличить количество войск. И Трамп добивается этого, все это делается. Они консолидируются. Они выделяют больше средств Украине, столько, сколько даже Америка при Байдене не предполагала.
И готовятся миротворцев, так называемых,
да, вводить. Они готовят 30 тысяч миротворцев вводить на территорию Украины. И вот и он это добился и потирает руки, он и вся его команда. Класс, первый шаг сделали. А теперь мы возьмем и заставим сейчас еще саму Украину. А Украина на этом фоне говорит, вот нам помогает Европа, и мы теперь вообще мы с русскими будем на равных. Он говорит, тогда надо опустить этого парня Зеленского и устраивает это шоу 28 февраля.
В овальном кабинете.
В овальном кабинете.
На 10 минут официально была протокольная съемка заявлена, а говорили 40.
Да, и делают эту комбинацию с Зеленским не ради шоу, а ради все того же процесса.
Но Зеленским все было согласовано, он актер, видимо, он
Зеленский
исполнял то,
вернулся, понял, ему еще объяснили со стороны, что ты пойми, ты должен был это пережить, если ты хочешь получить нашу помощь потом. И он это понял, сейчас написал покаянное письмо Трампу, что я себя неправильно повел, надеюсь на вашу помощь. Вот. И Трамп уже заявил, что вот молодец, он нас понял, европейцы нас поняли. И да, они же американцы заявили, что мы прекратили подачу разведданных на Украину. И тут вдруг Маск заявляет, что он ни на секунду не отключал спутники Starlink свои, 6 тысяч спутников, а вся развединформация идет через спутники Starlink.
То есть заявлять может что угодно для прессы.
У нас никто это не объяснит. Еще в 2020 году, когда Маск создавал систему спутников, он заключил соглашение с ЦРУ и военной разведкой Пентагона. Тогда это было секретное соглашение, потом специально сделали утечку в СМИ. Суть такова, что спутники создаются якобы для того, чтобы бороться с мусором космическим, с прочими, обеспечивать связь через интернет в любых... А на самом деле создается мощная группировка разведывательных спутников.
К тому же одно дело заявление для прессы, а другое дело реальная политика.
Да, вот они создали мощную это, и Маск теперь говорит... Мы ни на секунду не прекращали подачу разведданных Украине. Вот все, что произошло в Курской области, почему они смогли прорвались? Потому что через спутники Маска, соединенными еще с другими спутниками военными, информация идет до 35 сантиметров территории Украины рассматривалась. Они везде видели, где стоят системы ПВО, где радары стоят, где укрепления построили, где никого нет. И входили, карты были поставлены так, входили там, где никого нет. Поэтому такой у них был успешный прорыв там буквально за 2-3 дня. Они захватили территорию мимо того, что было выстроено. Плюс еще коррупция в Курской области – Но они-то, им плевать на коррупцию, они все равно искали места.
Ну да, деньги выделены на фортификационные сооружения, были разворованы. И очень жаль, что у нас нет смертной казни, есть этот идиотский мораторий.
Я считаю,
что эти люди должны были бы ответить.
У нас смертная казнь, дело даже не в этом. Она бы не распространялась. У нас смертная казнь по Конституции, действующему уголовно-исполнительному праву, распространяется только за убийство с особой жестокостью.
Ну вот за расхищение,
за расхищение
бюджета
нет, никогда и не было.
Я бы внес изменения.
Никогда и не было, и не будет этого. Потому что этого уже не будет. Конституцию никто менять не будет.
Ну пусть по 25 лет получат и сидят в не самых комфортных условиях.
Они получат сейчас, потому что вот недавно Хинштейн...
На их руках кровь, извините. Погибли мирные жители, женщин
насиловали,
убивали. Мало
того, 7 месяцев России вынуждена бороться с бендеровцами не на территориях, которых освобождает Россия, а у себя в центре России 7 месяцев это идет.
В частности, из-за отсутствия вот этих нормальных фортификационных
сооружений. Из-за коррупции. Хинштейн, которого назначил наш президент временно исполняющим губернатора, он сделал еще одно заявление вот уже где-то 12 марта и сказал о том, что вскрыты новые факты дикой коррупции в Курской области, о которых даже не знали. Помимо того, что там уже люди задержаны, арестованы.
Ну, его туда и направили, в частности, проводить расследование. Он не один же приехал, а с своей командой.
Ну, естественно.
У меня вопрос о судьбе товарища Зеленского, который нам не товарищ, который многих не устраивает, за которым шлейф мощнейшей коррупции и разворовывания вот этих вот выделяемых денег американцами и западниками, который, как ни крути, ну, легитимным-то властителем не является. Вот все-таки кто может прийти на смену, придет ли он? Или все примирятся и скажут, ну, сидел он несколько лет, пусть и сидит. Но мы же отказываемся с Зеленским, какие бы то ни было соглашения подписывать, а без
подписи
представителя Украины невозможно.
Никакие соглашения с Зеленским наш президент подписывать не будет. Это уже ясно, он неоднократно об этом заявлял. Все пусть смотрят недавнюю поездку Владимира Владимировича Путина в Курск в военной форме, в период активных переговоров о, в кавычках, «мире», которые ведут американцы с бендеровским режимом, посмотрят его конкретные заявления. Мы не пойдем ни на какие уступки. На самом деле, мы должны освободить Курскую область, мы должны сделать зону вокруг границ России. Территории, которые вошли в конституционное пространство России, они уже никогда из России не уйдут. Вот в чем смысл заявления нашего президента. И довести все цели, которые поставлены в начале специальной военной операции, и главное, что необходима смена режима, и что нынешняя украинская власть нелегитимна, потому что срок ее нахождения у власти закончился, выборов не было, и они действуют нелегитимно. Об этом постоянно говорит наш президент, в Курске он это все повторил, и это посыл, который дан именно для Запада, что вы нас никакому псевдо-второму Минску не приведете, никто этот псевдо-второй Минск. А судьба Зеленского будет определяться итогами войны. Там же есть несколько человек, которые лично виновны в гибели тысяч российских граждан. Это Зеленский, это Буданов, начальник разведки. Это Сырский, предатель, второй Власов, который был российским генералом, перешел на сторону врага.
Залужный.
Это Залужный, который еще больше враг России, чем Зеленский.
У него которым Карл, король Великобритании, встречался, и которого тоже вроде намечают на роль сменщика.
Да, его намечают на роль сменщика, у него кличка Бульдог, который ненавидит Россию не меньше, чем Зеленский. И по своим психологическим качествам он даже в чем-то посильнее Зеленского. Поэтому Зеленский его ненавидит.
Он профессиональный военный, и на его руках не какая-то там кровь такая виртуальная, а реальная кровь.
Да, вот эти люди, пока они находятся у руля бендеровского режима, у руля нынешнего киевского режима, никаких переговоров со стороны России с ними не будет. Я в этом уверен на 110%. Переговоры ведутся, я еще раз повторяю, с Соединенными Штатами, потому что патология, когда есть между двумя ядерными державами, нет никаких отношений. Они должны быть. несмотря на все ведущиеся войны и все, чтобы не допустить мирового ядерного уничтожения.
Ну, хотя бы отменили частично вот эти вот тысячи и тысячи санкционных...
Никто санкции не отменит. Шагов. Могут какой-то блок отменить, а потом добавить еще двойное. А потом нельзя забывать, что огромное количество санкций введено Евросоюзом, европейскими странами, помимо того, что... У нас сейчас есть единственный союзник мощный – это Китайская Народная Республика во главе с товарищем Си Цзиньпином. У нас есть так называемое антикитайское лобби определенное в некоторых, среди некоторых политических кругов все. Но эти люди фактически, кто занимает антикитайскую позицию, играют на руку Соединенным Штатам Америки. Потому что Трамп буквально вот уже после инаугурации официально сказал, наша главная задача – это развести по разные стороны баррикад Россию, Китай, Иран и Северную Корею. И тогда мы добьемся многих результатов, чтобы сделать Америку снова великой.
У меня такой вопрос постоянно в головах и некоторых и наших экспертов, и политиков, и у западников, естественно, поднимается эта тема, муссируется эта тема раздела Украины. Это реально? Это может быть? Что-то Венгрия, что-то Польша, что-то Германия отойдет, останется, так сказать, Киев и прилегающие окрестности, где будет сидеть уже более устраивающий всех персонаж со своей командой. Ведь с маленькими странами легче договариваться, чем с большой одной. Как вы думаете, такой путь возможен? В 2015 году некоторые наши тут деятели, они прям как с писаной торбой носились с этой идеей.
Значит, я думаю...
Раздел Украины, разделим Украину.
Что в Европе об этом мечтают. Особенно поляки. Потому что они, хоть они активно помогают бендеровскому режиму, поляки как нация...
Помощь поляка – это такой оксимирон.
Значит, поляки как нация никогда бендеровцам не простит волынскую резню. Потому что бендеровцы творили с поляками, они уничтожили от 150 до 200 тысяч человек, в основном женщин, малолетних детей, стариков, во время волынской резни. Никогда польская нация этого не простит. Поэтому пока они помогают, и они очень хотят отобрать себе Львов, потому что когда-то они считают, что Львов там к Польше относился, хотя это все в итоге-то было Российской империи, все, и Польша, и Украина, все это было Российское.
Царство Польское.
Конечно, это все было Российской империей.
И Малороссия.
Но даже не надо вспоминать дальнюю историю. Вот берем там историю перед Второй мировой войной. Во время Второй мировой войны, вот этот весь период, поляки всегда об этом мечтали. Но нам это абсолютно не нужно. Получить еще одно вражеское государство на территории Украины, в западной, я считаю, что это путь в никуда.
То есть, быть не одно государство враждебное России, а несколько государств
враждебных России. Россия должна вернуть себе Одессу в любом случае. Россия должна себе вернуть Херсон. Россия должна...
Николаев?
Естественно, Одесса, Николаев – это одно целое. То есть это имеется, все черноморское пространство имеется в виду. Вот. Я думаю, что так в итоге и будет. Потом еще раз обращаю ваше внимание на приезд нашего президента в Курск. Он дословно сказал, что любые иностранные граждане, которые прибывают на территорию Украины в качестве наемников или в качестве псевдомиротворцев и все, будут считаться террористами. И в отношении террористов правила войны не распространяются. Они, их даже в плен не надо брать, они будут только уничтожаться.
Владимир Семенович, ну, хамский вопрос задам. Могут все эти прекрасные планы, от которых вот ходуном уже в присядку пошли наши олигархи, банкиры, радость, отменят санкции на их счета, жены поедут в Милан на распродажу и любовницы. Вот могут они медным тазом накрыться, и все будет продолжаться, как и продолжалось. Тем более мы помним, несмотря на все эти Минск-1, Минск-2, Минск-3, обстрелы с той стороны продолжались, сидели эти разведчики из ОБСЕ, как бы под крышей ОБСЕ, ну и сидели, фиксировали обстрелы. Обстрелы продолжались, гибли
война
люди, дети
гибли. Война будет продолжаться до победы России полной. Это мое мнение, мой прогноз.
То есть журналисты пусть продолжают писать, политике раздавать интервью.
У нас свободная страна, каждый имеет право высказывать свое мнение, свои предположения. Вы меня спрашиваете, я считаю, что руководство России нынешнее в лице Владимира Владимировича Путина, его близкого окружения, руководство ФСБ, Минобороны, МВД, других силовых структур, правительство Российской Федерации, они не допустят никакого смягчения своей позиции по отношению к бендеровскому режиму на Украине и по отношению к антироссийским действиям НАТО и Евросоюза.
Что нам необходимо сегодня, чтобы перевести подготовленность нашей армии, нашего ПК, военную науку на другой уровень? Вы много пишете, у вас десятки статей по искусственному интеллекту, который активно развивается на Западе и в Соединенных Штатах, что помогает воевать, что переводит войну на другой уровень. Извините, когда на нашего одного бойца там 5 дронов летает, но это страшно, все мы видим эти вот съемки, которые выкладываются в телеграм-каналах, это страшно смотреть на самом деле. Что сегодня необходимо? Деньги ли нужны? Давайте лотерею устроим, так сказать, сбор средств на те же орешники. Пусть их будет не 10, там, а 200. Да? Вот понятно, что их нужно время, чтобы создать эти системы гиперзвукового оружия. Но все это должно перейти, мне кажется, на другой уровень. Это понимают все. Для победы мы не с кремниевыми оружиями, там, не знаю, с луками и стрелами, как индейцы в свое время, они выходили против винчестеров и были уничтожены. Так вот, примерно такая же ситуация у нас сегодня. То есть мы должны собраться, напрячься, огромные средства вложить в искусственный интеллект, в новые системы военные.
Абсолютно.
И подготовку армии восстановить, подготовку, все эти вот училища закрытые после Сердюковской реформы должны быть восстановлены. Верните хотя бы вот тех, кто там преподавал. Пусть они из состояния пенсионеров перейдут в состояние действующих сотрудников. Верните представителей военной науки. Ну, некоторым там 80-90 лет, кстати, в некоторых фирмах это и происходит. Возвращают в качестве советников людей, которым под 90 лет. Молодые парни там руководят какими-то компаниями, а советники у них те, которые работали в 70-е, 80-е годы, создавали оборонный щит Родины.
Абсолютно не согласен со всем, что вы сказали. Абсолютно не согласен. Мы воюем не с кремниевыми ружьями, а за 3 года создали мощнейшие военно-технические средства. Если бы мы воевали с кремниевыми ружьями, то они, бендеровский режим вместе с НАТО и Евросоюзом был бы уже в Москве. У нас действует, у нас все, что было разрушено, многое воссоздано. Главная задача, которую надо осуществить, надо еще больше ужесточить борьбу с коррупцией везде. От вооруженных сил, в регионах, во всех структурах правоохранительных, везде. В структурных военно-промышленных комплексах. Это главное. Надо брать пример с Китая. Надо брать пример с тех же Соединенных Штатов, которые поставили борьбу с коррупцией на первое место во всем развитии своих стран. Это задача номер один. Если этого не будет еще усилено, это, то тогда не будет и тех результатов, которые мы ждем. Нужно упор делать на молодые таланты, продвигать их. У нас, несмотря на то, что многие уехали в те же Соединенные Штаты, в Европу, у нас достаточно молодых кадров, молодых талантливых людей, даже без тех стариков, которые... Да, если пожилые люди, они физически способны, их надо вернуть, снять ограничения возрастные, которые идиотские ограничения в нашем законодательстве, когда здоровые люди не могут работать на госслужбе из-за идиотских ограничений в российском законодательстве.
В Кении система вот гидроэлектростанции, там сложная очень система, разрабатывал американец, которому было 90 лет. Его пригласили, он приехал, 90-92 года. Фильм об этом снял.
Ну, дело в том, почему? Если исполняется 65-70 лет, то мужик здоровый, который может еще мешки таскать, должен уходить на пенсию в условиях, когда у нас нехватка кадров правоохранительных органов, правительственных структурах везде. Уберите это идиотизм из российского законодательства, и будет нормально. Дайте дорогу молодым ребятам одновременно. Процесс должен идти одновременно. Сохранять кадры проверенные, возрастные, которые могут многое сделать и по физическим характеристикам способны убрать все ограничения в законах, и молодым, несмотря на их возраст, способны ставить на руководящие должности. Я еще раз повторяю, что это делается и в Китае, и в Соединенных Штатах. В Китае парень, который DeepSeek сделал новую систему искусственного интеллекта, которая произошла, он совсем молодой. Его выдвинули, он уже на уровне академика, руководит целыми институтами. То же самое у нас должно действовать. В Китае за 2 года построили 200 следственных изоляторов, 200 тюрем, чтобы всех своих коррупционеров упрятать туда. Там перестали расследовать. Там знают, украл хоть $1, 1 юань, в тюрьму пойдешь.
А выпил, украл, тюрьму.
Будешь-то в той же тюрьме, но в тюрьме будешь работать на государство, как в шарашках у Лаврентия Павловича. Пока мы эту систему не восстановим жесткую, мы ничего не сможем двигаться дальше.
Владимир Семенович, вот эти вот редкоземельные элементы, из-за которых сыр-бор, так сказать, весь происходит сейчас, они же будут использованы для разработки вот этих военных всех систем. А надо ли вообще все это дело отдавать нашим потенциальным оппонентам? Я так...
Здесь такая политическая игра была. Трамп вдруг, вот он говорит, я начинаю...
Нам они самим нужны, вот эти...
Нет, вот смотрите, что делает Трамп. Это же провокатор высшего ранга. Он говорит, я начинаю мирный процесс, и вклинивает его туда редкоземельные элементы. Причем здесь редкоземельные элементы и мирный процесс? Как можно увязать? Как только начинается бизнес, кончается мирный процесс. А 2/3 всех редкоземельных материалов, которые могут идти на полупроводники, они находятся на территориях, которые уже вошли в конституционное пространство России. Тогда ему Путин говорит, так ты с нами заключай соглашение. А если он с нами заключит соглашение, он априори признает, что эти территории российские. Почему наш президент это сказал? Он сразу отпрыгнул. Нет, будет мир, я буду разрабатывать то, что вот в России есть. Россия, у нас под там, Красноярском все огромные залежи эти, но туда надо вкладывать от 100 до 200 миллиардов долларов. Но это не вопрос сегодняшнего дня, это работа на 10 лет. Тогда новый БАМ надо строить, проводить дороги, туннели, каналы, технику, людей, кто будет это делать.
С другой стороны, если кто-то вкладывается во что-то, он не будет это уничтожать, он уже не заинтересован в войне, он заинтересован в мире, как ни крути.
Если он заинтересован в мире, то он должен признать наш приоритет и не вот эти идиотские переговоры вести с Зеленским, а жестко сказать, что там Америка договорилась с Россией, вводит свои войска, отбрасывает. И если это, то Америка наносит удар по самой Украине. А вместо этого они заявляют на тех же переговорах Америки с Украиной, что вот подписали договор о редкоземельных материалах, согласились на мирный процесс, и мы теперь Украине даем оружие больше, чем давал Байден. Это последнее заявление команды Трампа, Руби, его госсекретаря, на переговорах. Это что за мирный процесс? Если вы бендеровскому режиму даете оружие больше, чем... Значит, никакого мира не будет. Сражаться до последнего надо со всей этой сволочью.
Да, я думаю, что так и будет происходить. На самом деле, политика, заявления для прессы, все эти вот разглагольствования – это одна часть действительности, а есть реальная жизнь, есть война, есть бойцы, которые приезжают с фронта и рассказывают, что у них все без перемен и все идет как было. Ну, будем надеяться на лучшее и будем следить за ситуацией. Я думаю, что разговор наш продолжится, тем более на наших глазах творится история, и каждый день что-то происходит важное, о чем следует, конечно, говорить в этой студии. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Владимир Овчинский. У нас была очередная беседа из цикла «Беседы с Владимиром Овчинским». Спасибо всем. Слушайте наше радио. Thank you.